говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередной 380-й выпуск авторской передачи Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи», в которой она предлагает задуматься, так ли уж ценны дары цифровизации, если для обладания ими нужно отказаться от личной свободы, можем ли мы вовремя увидеть опасные зоны и избежать западни внешнего контроля над нашей жизнью. Согласитесь, темы чрезвычайно важны, особенно в сегодняшней ситуации. В начале мая ученики и поклонники творчества народного художника России, лауреата государственной премии Валентина Михайловича Сидорова вспоминали очередную 93-ю годовщину со дня его рождения. Хотя выдающийся художник и ушел от нас на Рождество прошлого года, но осталось его творчество, исполненное любви к своему Отечеству. И сегодня мы повторим первую передачу из радиоцикла его воспоминаний, которую я в свое время назвала «О России с любовью». 20 мая Святая Церковь вспоминает преподобного Нила Сорского, и в заключительной части этого часа мы напомним вам его святое житие.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Жизнь не перестает удивлять нас новыми картинками. Например, в Перми, в парке культуры и отдыха имени Горького, открылось кибер-кафе с роботом по имени Дуняша, а другими словами, новой моделью дроида Robo S2. Дуняша может не только предложить десерт и напиток, но и сделать совместное селфи с посетителем и поддержать простой диалог. Гламурная блондинка с накачанными губами, пышным бюстом и глубоким декольте. Прототипом внешности для Дуняши послужила миссис Перм 2014 Диана Габдуллина по совместительству супруга учредителя парка. Он и поведал СМИ, что в кафе с Дуняшей пока будут работать люди, потому что посетителям нужно привыкнуть к общению с роботом. Ключевое слово здесь «пока», ведь такие Дуняши предназначены для вытеснения человека из сферы услуг, торговли и производства и увеличения прибыли хозяина. Подобное кафе также должно открыться в Нижнем Новгороде. Да, действительно, человек ко многому привыкает. Вот управляющий партнер коммуникационного агентства BNC Agents Иван Самойленко заявил, что через 5-10 лет россияне смогут массово оплачивать покупки чипом в руке. Цитата. «Программа по вживлению чипов началась в 2014 году. Пока решились на это меньше 1000 человек, но потенциально, интересно, как он это измерил, за чипизацию почти 100 тысяч россиян, приблизительно как в Швеции», отметил он. И, по его мнению, массовое внедрение чипов тормозится лишь дефицитом компонентов в стране. А профессор Сколтеха Михаил Лебедев сообщил, что еще полезнее чипировать пожилых людей, чтобы они не терялись или чтобы было известно о медицинских проблемах этих пожилых людей. Устройство весом менее 1 грамма заключено в биополимер, который, как утверждают разработчики, безопасен для человека. Для него не нужен источник питания, он использует технологию, подобную технологии смартфона, но нужно решить проблему срока давности чипов, чтобы не вытаскивать отработавшие чипы из тела, а также разобраться с недоверием к вживляющим их компаниям. Это цитата из интервью господина Лебедева. А агентство Марквета опросило более 4000 человек по всей Европе и огласило результат. 51% людей готовы рассмотреть возможности вживления чипа. Их беспокоит лишь безопасность технологии. Ну, скажем прямо, так себе выборка. Но важно другое. Общество готовит к массовому чипированию. А что такое чип? Чип – это в первую очередь средство слежения. И тут важно понимать, что нас повсюду уже окружают средства слежения. Это умные устройства, которые следят за пользователем. Они спрятаны, но при этом находятся у всех на виду. В умном телевизоре, холодильнике, автомобиле, офисе, а в некоторых случаях даже в роботе-пылесосе. Умные камеры безопасности, мы берем слово «умные» в данных случаях в кавычки, и датчики геолокации отслеживают перемещение любого владельца электронного гаджета, то есть электронного устройства, то есть вашего смартфона. Умные помощники – это камеры и микрофоны, которые собирают изображения с нами и звуки вокруг нас. Фитнес-браслеты отслеживают наш сон и частоту сердечных сокращений. Умные пылесосы распознают предметы в доме, создают карту каждого сантиметра поверхности. Умный холодильник составляет список продуктов, которые вы потребляете, какие любите больше всего, для того, чтобы потом показывать вам релевантную рекламу. Умная колонка знает голоса всех членов семьи. И это важно в биометрических системах идентификации. Вы сами, о том не думая, передаете свою биометрию, свои биометрические данные куда-то в некую базу. Чайник и система вентиляции дома знают распорядок вашего дня и знают, когда вы не бываете дома, что, в общем-то, актуально для тех, кто хочет посетить ваш дом в ваше отсутствие. Современные смарт-устройства передают собираемую информацию через интернет. Куда-то, куда вы не знаете, и о чем вы не думаете, и зачастую не хотите даже думать. Но даже те, кто не пользуется смарт-приборами, не могут скрыться от вездесущих технологий. Интернет вещей уже широко используется в транспорте, логистике, сельском хозяйстве и автоматизации промышленности. В 2018 году в мире использовалось около 22 миллиардов устройств, подключенных к интернету. И по прогнозам, к 2030 году, а мы знаем, что мы все подвязываем к 2030 году, там, наверное, начнется совершенно другая жизнь. Или не начнется. Это все будет зависеть от того, что мы с вами будем об этом думать. Итак, к 2030 году число устройств, подключенных к интернету, должно вырасти до более чем 50 миллиардов. Конечно, в мире принимаются законы для защиты конфиденциальности, что предоставит людям больше контроля над своими данными. Например, в Евросоюзе принят общий регламент по защите данных – GDPR. Пользователь может отправить запрос в организацию, которая собирает его данные с устройства, подключенного к интернету. Организация должна в течение месяца ответить на такие запросы, объясняя, какие данные собираются, как они используются внутри организации и передаются ли третьим сторонам. Также по запросу пользователя эти данные могут быть удалены. Вот и Яндекс, включая свою облачную платформу, также должен выполнять ключевые требования GDPR. Обрабатывать обращения пользователей, связанных с персональными данными, и предпринимать ряд мер по защите этих данных. Правда, как показывает опыт, на деле вы даже не найдете контакта для такого обращения. Как же самостоятельно минимизировать риски для конфиденциальности? Умные колонки или камеры смартфона вы можете время от времени отключать. Но сделать то же самое на рабочем месте, в торговом центре или на улице просто невозможно. Поэтому при покупке, установке и использовании устройства, подключенного к интернету, нужно принять личное обоснованное решение, понимая компромисс между конфиденциальностью и комфортом. Но если уж вы купили такое устройство, то нужно регулярно обновлять прошивку устройства, просматривать настройки, отключать любой сбор данных, не связанных с тем, что необходимо для функционирования устройства. А перед покупкой необходимо узнать, какие данные собирает данное устройство, какова политика производителя в отношении управления данными, то есть политика конфиденциальности, тот самый длинный раздел мелкими буквами, который мы, не читая, просто ставим галочку, что мы с ним согласны. А вот это как раз ключевое. Цифровизация мира нарастает, и, по словам Эрдогана, Турция обладает потенциалом создания собственной Кремниевой долины в том, что касается цифровых платформ, и ее правительство намерено должным образом подготовиться к новой эре, построенной на цифровых технологиях. 21 марта Эрдоган сказал, я объявляю следующий период периодом цифровой мобилизации. Он выступал при этом на встрече, посвященной виртуальному миру метавселенной. Мы с вами говорили об этом. Метавселенная – это сеть трехмерных виртуальных миров с акцентом на социальных связях, попасть в которую пользователь сможет через очки виртуальной реальности. То есть это другая жизнь. Вы будете лежать на диване, не есть, не пить, потому что, ну, собственно говоря, вам не до этого будет. А в очках вы будете видеть другой мир, где вы успешны, красивы, молоды, всемогущие. И есть там такие же люди, другие, которые тоже через очки пришли в эту реальность. И вы там будете общаться, и неважно, где вы находитесь, на разных, может быть, концах планеты. А там у вас будет общий язык, у вас будут какие-то общие занятия. И там будет весело и радостно, и, в общем-то, возвращаться оттуда будет неприятно. Поэтому мы с вами и говорили о рисках метавселенной. О том, что это очень опасно, практически смертельно опасно для человечества. Такое переселение в виртуальную реальность. Ну, по словам Эрдогана, метавселенная и подобные платформы, возможно, станут неотъемлемой частью жизни грядущих поколений. И Турции нужны предприниматели и молодые люди, которые будут продвигать страну в этой области. Он сказал, что мир движется к новой эре, построенной на цифровых технологиях. И правительство обязано подготовить свой народ к этому неизбежному будущему. И тут цитата: «самым правильным, безопасным, сильным и хорошо оснащенным образом». Ну вот, по его заявлению, в дополнение к созданию инфраструктуры технологий, правительство хочет обеспечить создание контента, который может быть использован Турцией в конечном итоге всем миром. То есть все пытаются оседлать прогресс, не думая о смертельном риске для человечества. Главное заработать на разработке контента, на разработке программ, которые можно будет потом продавать. А что будет с потребителями, с теми пользователями этих программ, остается за рамками обсуждения. Но в России, к счастью, ситуация серьезно поменялась. И я хотела бы сказать вам о двух документах. Первый – указ президента Российской Федерации от 1 мая 2022 года номер 250 – о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации. В этом указе говорится о том, что руководителям ведомств регионов, госфондов, госкорпораций, стратегических и системообразующих предприятий необходимо возложить на заместителя руководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты, создать структурное подразделение по обеспечению информационной безопасности, обеспечивать должностным лицам органов Федеральной службы безопасности беспрепятственный доступ к принадлежащим органам либо используемым ими информационным ресурсам, создать в каждом ведомстве, учреждении, системообразующих организациях подразделение по IT-безопасности, то есть компьютерной безопасности, запретить учреждениям и госкомпаниям с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах. Но мы помним, что список этот был уже составлен и заявлен, и нет нужды его перечислять. И очень важный момент. Запретить российским банкам направлять недружественным странам сведения о клиентах. Вот не так давно, ну, год назад, в начале 2021 года, США приняли закон, согласно которому финансовые структуры Российской Федерации под угрозой штрафа обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну. Друзья мои, вообще это, конечно, шок, потому что в США принят закон, который в нарушении нашей Конституции, статьи 23-24, заставляет банки предоставлять информацию, включающую в том числе банковскую тайну, американским властям. Теперь кредитные организации Российской Федерации не будут представлять компетентным органам иностранных государств, включая судебные органы, запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Ну, исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия и противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств 127 ФЗ и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами 173 ФЗ. То есть два закона, к которым идет отсылка, 127 и 173, согласно которым есть некие исключения. И хотел бы еще обратить ваше внимание на один закон очень важный. В общем-то, мы с вами очень много усилий прилагали для того, чтобы такие позиции юридические появились. В тот же день, 1 мая, президент также подписал федеральный закон от 1 мая 2022 года, номер 135 ФЗ, под названием «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, даже если это не обязательно. Но мы с вами сталкивались, конечно, и сталкиваемся, продолжаем сталкиваться с этим. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей, подчеркивал Володин. И в законе 135 ФЗ появились вот эти вот положения. Закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов, ну, то есть неких сайтов, на которых в онлайн-торговле что-то можете покупать, отказывать в заключении и исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составляет случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель вправе потребовать объяснить причины правовые основания отказа. Друзья, вы, наверное, сталкивались с тем, что вы заполняете, хотите, например, там, в аптеку.ру купить какое-то лекарство, и вам нужно заполнить все, ну или на другом каком-то ресурсе, заполнить некую табличку, где от вас требуют и адрес, и фамилия, имя, отчество, в интернет-магазине любом, там, и телефон, электронную почту. И если вы этого не заполняете, то сайт дальше не открывается. То есть вас дальше не пропускает программа. Пока вы не заполните все строки полностью, с вами не заключат договор о сделке, ну, допустим, об интернет-продаже. А теперь это запрещено. И закон закрепляет открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяет запрещенные в отношении потребителей действия продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров. К недопустимым, в частности, относятся условия, которые позволяют таким лицам отказаться от исполнения договора или изменить его в одностороннем порядке. То есть продавец больше не сможет не продать, просто потому что вот решил, что не буду, или менять этот договор в одностороннем порядке. Ограничивают их ответственность за неисполнение договора, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности спора. Недопустимым будут считаться условия договора, обязывающие при покупке одного товара приобретать другой, а также предусматривающие дополнительные платные работы и услуги без согласия потребителя. То есть мелким шрифтом там уже вписывать ничего нельзя. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года. При этом положения, устанавливающие перечень недопустимых условий договора, будут распространяться на отношения, возникшие из ранних заключенных договоров. Ну, собственно говоря, это хорошие новости, друзья. Защита персональных данных, которая предусмотрена этим законом, это то, чего мы с вами добивались. И это только начало. Я думаю, что дальше мы будем продвигаться по этому пути. Обращаю ваше внимание еще на то, что в стране запрещена деятельность ресурса Мета, как экстремистского, который, собственно говоря, бывший Facebook, который, собственно говоря, и хотел переселить нас в метавселенные, чтобы мы лежа там на своих лежанках каких-то, больше ничего не думая и даже не питаясь, потому что будем отвлекаться, переселялись своим сознанием в какие-то прекрасные миры. Ну и таким образом, в общем-то, не мешали жить богатым людям, преуспевающим, прекрасным с их точки зрения, и которых оскорбляет существование простых людей. Из этого мы должны делать свои выводы. Любые чужие зловредные планы могут быть рассеяны как дым, если мы не захотим с ними соглашаться. И это то, о чем я всегда вам говорю. Я призываю вас всегда к осознанности жизни. Я призываю вас всегда к неравнодушию. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Призываем всех, кто готов присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державной каждый вечер 22 часа по совместному времени, чтобы молитва ни на час не прерывалась. А также считать вместе молитву по соглашению с прошением защитить страну нашу, дома наши, семьи наши, нас грешных, от злобы, болезни, потопа, труса, огня, глада, меча, нашествия иноплеменных. Список можно расширить. Чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Нежный, лиричный образ любимой России, кротость ее нрава и широта души воплотились в полотнах Валентина Михайловича Сидорова. Прожившего долгую жизнь, в возрасте 92 лет, отошел он ко Господу после болезни 9 января прошлого года. 5 мая его ученики, многочисленные почитатели его творчества, вспоминали очередную годовщину со дня рождения Валентина Михайловича Сидорова. И мы сочли тоже важным повторить радиоцикл его бесед, названных мною «О России с любовью». Этой весной я познакомилась с удивительным человеком, с которым очень хочу познакомить и вас. Хотя знатоки живописи, конечно, его знают. Валентин Михайлович Сидоров – советский и российский художник, живописец, мастер пейзажа, педагог, профессор. С 1987 и до 2009 года он был председателем правления Союза художников России. Ну и также академик Академии художеств СССР, народный художник СССР, лауреат государственной премии СССР и России, государственной премии имени Ильи Ефимовича Репина. Словом, титулов у Валентина Михайловича столько, что я и половины, наверное, не перечислила. 5 мая этого года ему исполнилось 90 лет. Конечно, в предвкушении этой встречи волновалась, не будучи таким уж большим знатоком живописи. Непростое дело говорить патриархом российской живописи, а именно так Валентина Михайловича называют. Договорившись о встрече, мы очень долго не могли найти эту возможность. Валентин Михайлович настолько был занят в свой юбилейный год, то он находился на своей юбилейной персональной выставке, то работал со своими студентами, а он профессор института имени Сурикова, то он встречался со своими издателями, Валентин Михайлович, к тому же еще и автор книг замечательных, очень добрых, теплых, и в нашей передаче прозвучат отрывки из его повести «Гори, гори, ясно», «Воспоминания о детстве». И вот, наконец, эта встреча состоялась в мастерской художника в самом центре Москвы, на самом последнем этаже дома, скорее даже на его чердаке. Когда-то Валентин Михайлович оборудовал мастерскую, и подняться туда нужно было после лифта еще и по очень крутой лестнице. И я подумала еще, ну как же все-таки 90-летний человек преодолевает эти ступеньки, на которых и я-то задохнулась. Но когда Валентин Михайлович открыл дверь, когда мы познакомились, я так быстро попала под обаяние его личности, так быстро заразилась его энергией и почувствовала, что, несмотря на существенную, в общем, разницу в возрасте, все-таки мы люди одних взглядов, с одной любовью к родине. Ведь Валентин Михайлович Сидоров – художник ярко выраженного национального характера, творчество которого очень тесно связано с Россией. Ну а начиналось все в деревне Сорокопенье, ныне это Конаковский район Тверской области, откуда родом Валентин Михайлович Сидоров.
Я рассказываю все время, начиная от печки, как все у нас начинается от печки. Говорят, что жизнь с детства начинается, а у меня начинается от печки. От печки, на которой я когда-то бабушке нарисовал петуха. И вот, готовилась бабушка к Рождеству, и печку мы с ней побелили. Мел я долбил, все так крошил, мел долбил. А потом молоком его развели, нашли пучок перьев от гуся, таких широких, больших перьев. И этими перышками мы покрасили всю печку. Печка была белая-белая. И на этой печке я надумал, бабушка ушла куда-то к соседке, я надумал угольком, выпавшим из печки-то, нарисовать петуха.
А петух-то хоть красивый, похожий получился?
А петух-то вот-вот-вот, сейчас вот и узнаете все про петуха. А почему нарисовать петуха? Потому что моего приятеля, у меня хороший был приятель, такой, ему столько же лет было, сколько и мне, лет 5, наверное, так вот, это возраст такой был. У него печка была, которой все восхищались. Разрисована печка была цветами и какими-то райскими птицами. Мне так кажется, вот я сейчас уже так вот
израсцы.
Думаю. Нет, не израсцовая печка. В этих деревнях работал замечательный художник Максимов, который в Марьине работал, рядом с моим саркопением Марьина. И он ходил, возможно, там и расписывал печки. И мне так казалось, что там какой-то умеющий, знающий был специалист, который разрисовал эту печку. Все были в восторге. Единственная печка в саркопении такая была. И эта печка очень нравилась бабушке. А мне очень хотелось бабушке вот подарок какой-то сделать, вот, чем-то ее порадовать. И я и нарисовал петуха. Но печка у Натольки была разноцветная, цветная. Она, по-видимому, была расписана темперой, узорчатой такая. А у меня красок не было, и я, значит, угольком нарисовал петуха. И не успел я, так сказать, сам понять, хороший это петух или худой, как бабушка вошла в дверь и увидела его, моего этого петуха. «Да что ж, Сидоренок, ты наделал-то? Я белила, а ты вон что тут мне разрисовал». Начал меня ругать, а я в уголок забился под иконами, в красный уголочек забился, и смотрю, бабушка берет тряпку сухую, и раз так по петуху, и мне показалось, петух-то стал еще лучше, он стал объемнее, потому что угольком он был нарисован жестко, а тряпочкой она смахнула, и петух стал объемнее, особенно выделялся у петуха грудь и хвост, перья такие. Вдруг открывается дверь, входит ее подружка, баба Дуня. Говорит, что ты тут кричишь? Да вот как же не кричать, мой Сидоренок-то, вон что он тут, мой рисовальщик что-то делал, печку мне изукрасил. То, что на него кричишь, что петух-то ваш клевачкой, кур тут ему не хватает. Вот она меня спасла, бабушкина подружка. И с тех пор бабушка меня называла рисовальщик. И петух этот долго просвечивался, после того, как прокрашивали еще раз, все равно петух просвечивался. Я долго-долго его видел. И с тех пор я так и стал известен как рисовальщик, потому что я в этой грифельной тетрадке, которую бабушка мне дала учить меня грамоте, буквы рисовать, я в грифельной тетрадке стал прежде всего рисовать петуха, кур, кошку, собачку, тетрадкой для грамоты и альбомом для рисования. Грифельная тетрадка, как сейчас помню, небольшая такая, было несколько страничек, где мелком можно нарисовать то, что хочешь. А грамоту очень быстро как-то я усвоил. Вот когда уже оказался в Москве, в первом классе 120-й школы, меня Варвара Николаевна, классная руководительница, часто просила прочитать то или иное предложение. Как нужно верно произносить? Валя Сидоров, как нужно прочитать? И я с удовольствием вставал сюда и говорит: «Мама пошла домой». Я говорил на «о», и нужно было читать на «о», с правильным произношением таким. А наши девочки московские, они все акали.
А у вас Тверское такое?
А у нас Тверское. Тверское, ярославское произношение очень чистое для русского языка, такое общепризнанное чистое звучание языка. Ну вот так я научился грамоте, перелистнув страницу хрестоматии, которую бабушка мне дала в руки. Она однажды достала бабушку из сундука старую хрестоматию и стала мне читать. Прямо на первой странице, я
грамотная
помню.
Грамотная была бабушка.
Бабушка единственная грамотница была в деревне, бабушка Наталья. Она достала хрестоматию и начала читать стихотворение Сурикова. «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках». Да, и прочитал это стихотворение, и для меня это было открытием мира, можно сказать.
Как вот, про да. меня, да?
Да, все это было про меня, все это было про мою деревню, про мой дом. И бабушка прочитала, а я ее стал еще раз просить, бабушка, еще прочитай. Она прочитала еще второй раз, я третий раз просил. Меня поразила еще складность изложения, стихотворная форма. Впервые ее услышал. Это меня очень поразило, это звучание слов. И смысл их был для меня каким-то открытием мира меня окружающим. И дом я узнавал, и санки, и гору, и ребятишки, все, все как будто про меня. Бабушку я просил прочитать, она говорит, хватит, сынок, я уже устала, пора самому учиться читать. И дала мне хрестоматию. А я листочек перевернул хрестоматии, и там картина Венецианова. Мама с лошадьми идет баранит, а я на луговинке сижу. Это опять про меня все. Это все мое. Вот другая картина Венецианова, Захарка, это мой Натолька, приятель мой, глава крестьянина. Это Иван Булкин, который строил нам игрушки, мельницы делал игрушечные. Вот. И другие картины. «Лето, жатва» – это тоже про мою маму, младенца держит на руках. Вот. Все картины были про меня и Венецианов. Тогда так же, как и стихотворная строка меня поразила в тот день, вот так вот, буквально в день. И изобразительная форма. Я увидел, что вокруг меня так все красиво. Вот. Какая-то проснулась тогда словно во мне радость к рисованию. Я все и стал тогда рисовать. И это испытанная однажды радость к рисованию. Ах, получается то, что я хочу изобразить. И еще получается. А потом люди стали узнавать, этого нарисовал. Мои зрители узнавали, батюшки, как живое говорили.
Это льстило, вот. Конечно.
И, да, это, и это пробуждало во мне еще больше... как бы страсти к рисованию. Рисовал и рисовал я на все время.
Валентин Сидоров из книги «Гори, гори ясно». На донышке памяти и раннее зимнее утро. За окном едва начинает синеть, разутреет. На потолке и стенах избы играют оранжево-красные отсветы, топится печь. Охваченные жарким пламенем потрескивают и постреливают дрова. Что-то в печи шипит и пищит. Бабушка перед шестком, приладив на каток ухват, ставит в печь большой черный чугун. Господи, благослови, Николай угодник, не дай расплескать. Заметив в кровати мое шевеление, глядя в пышущую жаром печь, тихо, почти шепотом говорит, куда проснулся в такую рань? «Эн, волк-то в окно смотрит. Спи, спи!» Я перевел глаза на окно и в синем окружении морозных узоров впрямь увидел волчью морду. Не сводя с него глаз, ухватившись руками за холодные изгибы железной кровати, я ушел с головой в теплое спасительное одеяльце, сжавшись комочек, перестал дышать и замер. Сколько я смотрел на волка, не помню. Проснулся, когда изба была залита солнечным светом, за окном сиял ясный зимний день. На столе шумел самовар, в красном углу едва заметно горела лампада, бабушка перед ней на коленях читала молитву «Отче наш, иже еси на небеси, хлеб наш насущный». Лампада горела перед иконами, они стояли под рядок в углу, на полочке, украшенные оборочками специально связанного для этого кончика. Огонек и красный свет стеклышка лампады освещал эти оборочки, отражался в окладах, высвечивал лики и фигуры святых. Некоторые иконы были в футлярах под стеклом. Это иконы особые, венчальные. В них хранились недогоревшие при венчании свечи и восковые цветочки, дрожавшие на тонких стебельках, как капельки. Самая большая икона стояла в середине, прямо в углу. На ней был изображен святой, который держал в одной руке храм, а в другой — высоко поднятый меч. Вся его фигура располагалась на фоне светящегося неба с уходящими далеко-далеко за горизонт редкими барашковыми облачками. Святой строго смотрел на бабушку. Бабушка, стоя на коленях, молилась. Просила простить ей все прегрешения, вольные и невольные, просила защиты и помощи ей, ее детям, разбросанным жизнью по свету, ее родным и близким, молилась, обращаясь к этому все понимающему и всемогущему, пришедшему издалека строгому старичку. «Господи, помоги Ване пережить заключение, дай ему, Господи, терпение. За что же его так осудили-то, бывало, мухи не обидит, всегда был добрый, смирный. Аннушке-то каково теперь одной с ребятишками? Помоги ей, Господи. Помоги, Господи, Дуне, в каких странах скитается-то она, хоть бы весточку какую прислала, хоть бы знала, куда глаза навести. Помоги, Господи, Лене, окажи ему помощь во всех делах его и странствиях. Небось, Галинка-то уж большая стала, любит ли ее это новое? Все ли у них ладно? Помоги им, Господи! Помоги, Господи, Марье! Ну что ж, она одна с Петерью осталась, да с двумя обиженными. Помоги, Господи, Нюше! Измаялась-то она с мужиком своим, пьяной-то не ведает, что творит. Сколько же пить-то можно? Устепени-то его, Господи! Помоги, Господи, Поле! Она труд-то любит, никогда не просидит, сложа руки. Дай Бог ей деток на утешение. Бабушка вздохнет, голос ее дрогнет, кончиком платка утрет слезу, и опять кланяется до самого пола, долго стоит, касаясь головы широких половиц, опираясь узловатыми искривленными постоянной работой пальцами. Я смотрю из-под одеяла на бабушку, и мне становится ее до слез жалко. Бабушка поднимается с колен, поправляет платок и, обращаясь ко мне, произносит ласково: «Давай, сынок, вставай. Уж церковь пора, чу колокола бьют». Я прислушался. Откуда-то издалека, с неба, доносились мерные удары большого селиховского колокола.
У бабушки были полботинки для того, чтобы в воскресенье пойти на службу. Она эти баретки свои через плечико перекидывала и босиком нашла. А перед храмом она садилась, ботиночки эти завязывала и уже шла, как подобает, в храм в полном приличии. Вся деревня очень верующие были, соблюдали все праздники, и на праздники отовсюду приезжали из других деревень, из других приходов, друг друга знали, с друг другом общались. «Батюшки, сват Арсений должен приехать, пироги скорее ставить надо». Поддерживались какие-то родительские связи, семейные связи. Кто куда вышел замуж, кто куда уехал, все друг друга хорошо знали.
Сюжеты картин Валентина Михайловича Сидорова удивительно просты. Ребятишки, деревенская детвора спешат в школу. «Гори, гори ясно», которую, наверное, каждый из нас играл в своем теперь уже давнем детстве. Я смотрю на его картины, они так узнаваемы, хотя совершенно в других местах прошло его детство. Вот «Святая гора», и у нас был такой же холм, поросший соснами. А вот картина «На теплой земле», и моя бабушка вот так же сажала рассаду. Вроде простые сюжеты, узнаваемые пейзажи, и все-таки благодаря им Валентину Сидорову удается показать, насколько сложен, волнующе прекрасен окружающий нас мир. В деревне прошло его самое раннее детство.
Меня привезли в Москву. Первый раз, когда я приехал, я помню, у нас комнатка была 6 квадратных метров где-то мы там. И мама уезжала, а меня одного маленького оставляла. Я смотрел на небо только. Моя радость была это на небо смотреть. Я вспоминал, как вечером идешь лесом в деревне, подходишь, и издалека слышишь у-у-у-у-у-у-у-у, лай собак далеко-далеко где-то. Слушаешь, и да, так мне тоскливо было. Я начинал лаять, чтобы вообразить себе это состояние, перенестись сюда, вот в этот мир, радостный, как мне казалось, добрый, мягкий.
Во дворе у нас были ребятишки, с которыми я познакомился. Среди них увидел я самодеятельного художника, который жил на первом этаже. У него окно было открыто в квартиру, и он тут устроил себе во дворе такую небольшую мастерскую. Мольбертик какой-то у него стоял. И он писал картину, которая на меня произвела тогда такое впечатление, Я просто был прикован к этой картине. Он масляными красками изображал кустики, водичку изображал, бревнышки изображал. Я потом узнал, что это картина Левитана у Омута. Буквально через 2 дня я прилип к нему, я возле него все время только и смотрел на него. Через 2 дня, смотрю, другой холст стоит. Он начал рисовать, сначала рисунок делал Шишкину рожь. Я еще не был в Третьяковке, я не знал еще вообще, что такое художник. У него маленькая открыточка, с этой открыточки он нарисовал рожь. Я думаю, когда же он начнет ласточек рисовать, там летающие ласточки, когда же он ласточек начал. Но у него кончилась краска. И он мне, значит, говорит, вот краска кончилась, пошли за краской. И я с ним на Кузнецкий мост первый раз попал в магазин, где продаются краски. Я утонул. Это такое было для меня событие. Мне казалось, что все краски, лежащие там, все принадлежности, они пропитаны чем-то особым, каким-то материалом. Это краски дороже всяких конфет, наборы красок лежали красивые. Я первый раз в таком магазине был и увидел там картинки висящие. Вхождение, так сказать, знакомство с миром изобразительным.
Ну, это какой-то все-таки промысел Божий был. Как вам кажется, Антон Николаевич?
Мне кажется, что тут, понимаете, как-то опасно говорить о промысле Божьем.
Ну, почему?
Мне кажется, что вся моя биография словно написана с какого-то сценария. И вот в этом самом дворе вдруг однажды проходит высокий человек. И в парадную. Ну, знаете, в старых домах были парадные подъезды, и были подъезды со двора, черные подъезды, черная лестница. Дрова проносили туда, всякую, с черного хода. И вот к черному ходу подходит высокий, очень статный такой человек, мужчина, подходит к группе ребятишек и к этому художнику, который рисовал Левитана и Шишкина. И он изрек только одно такое слово. Остановился, так посмотрел, и, входя в дверь, говорит, настоящий художник должен писать с натуры. Фразу произнес такую. Настоящий художник, что это такое? Я еще толком и не знал, что это такое. Но сам сообразил, что нужно рисовать с натуры, и я уже на другой день вынес альбомчик и карандашком стал рисовать.
Тут же на улице?
Тут же на улице. У нас во дворе с черного хода завозили в магазин продукты. На лошадях. Лошадь приедет, бочки разгружает, ящики какие-то, мешки, какие-то там грузчики. Ходят продавцы в фартуках, рыбу когда привезут. И я все это изображал.
Прозу жизни такую, да?
Да. Что сегодня привезут, то я изображал. И сколько времени прошло, я уж не знаю. Помню только, что я все время рисовал с натуры. Идет опять этот самый интересный гражданин в черном. И подходит ко мне. И видит, что я рисую. И попросил меня ему показать, что я рисую. Я ему показал альбомчик. Вот посмотрел, полистал. Альбомчик полистал. И он тогда произнес громким таким поставленным голосом. Ты будешь художником. Вот я пытаюсь даже интонацию его, так сказать, утвердительную какую-то сейчас вспомнить. Ты будешь художником. И эта фраза во мне сыграла вот какую-то особую роль. Ты будешь художником. Я рассказал, значит, соседке по квартире. У нас жила замечательная женщина Ксения Афанасьевна Селяво. Я ей сказал, что вот ко мне подошел какой-то черный, говорю, в черном весь мужчина. И сказал, что я буду, мол, художником. Она говорит, так это был Остужев. В нашем доме жил Остужев, великий актер малого театра. Он входил к себе в квартиру со старого входа, не с парадного входа, а с черного входа. И он произнес эту фразу, ты будешь художником. И так с фразой Остужева я долго и жил, и сейчас живу, что вот какой-то в этой сказанной фразе был магический смысл. Вот.
Как бы благословил.
Да. А почему он так громко, как нам казалось тогда, громко сказал на весь этот самый наш, на весь дом, на весь двор, на весь колодец? Он был глухим же актером. Он не слышал ничего. Он играл глухим. Это был гениальный и единственный, по-моему, в истории такой случай. Играл глухим и играл блестяще. Вот, и поставленным громко голосом он произнес эту вот фразу, которая у меня сыграла какую-то в моей судьбе, наверное, так я думаю, и определенную роль. А потом я стал после сказанной им фразы, и как бы определение «настоящий художник должен рисовать с натурой». Вот. Я стал все рисовать подряд, и дома рисовал, и всякие какие-то предметики рисовал, натюрморчики такие стал ставить, яблочко, огурчик, стаканчик, яичко, ложечка. Вот,
то такие. Есть интуитивно, но шли правильным путем.
Но да, вот я словно был как бы направлен в это русло, понимаете? А русло узенькое какое-то было, так, но по этому пути я и пошел, пока меня не приняли в студию и за студию «Дом пионеров».
Это до войны еще, да?
Это было? До войны, конечно, это было до войны. В за студию «Дома пионеров» я поступил в 1939 году. Принес я домашние работы в за студию. И Александр Михайлович Михайлов, с которым я познакомился в тот день на всю жизнь, это был первый мой, можно сказать, учитель по рисованию и первый профессионал такой. Показывая ему рисунки, он, значит, удивился, там нарисовано всяким моим лодкам, мельницам, забором, лесочком. Где же ты такие красивые картинки-то увидел? Я говорю, это моя деревня. В Калининской области, в Конаковском районе, Сорокопень. Я ему говорю, ну, здрасте, он мне отвечает. А я Завидовский, значит, мы земляки с тобой. Я с ним подружился уже на всю жизнь, Александр Михайлович уже потом. До последних дней его я с ним все время общался и всячески старался, как бы сказать, ему и в жизни даже и помогать. Это замечательный был человек, который очень многих поддержал ребятишек во время войны.
Валентин Сидоров из книги «Гори, гори ясно». Взяв огонек тоненькой лучинкой из висящей над столом лампы, бабушка зажигает лежанку, в которую уложен уже хворост и березовые полешки. Лапки сухого ельника вспыхивают моментально. Трещит игольник, загораются со свистом сучки и ветки, занимается ярким пламенем, закручиваясь береста. Тяга в лежанке отменная, гудит. Это потому, что на дворе мороз. Коленцы железной трубы, замазанные глиной и прикрепленные проволокой к потолку, скоро становятся аж красными. Горящие дровишки трещат, стреляют, охают. Вздыхает и бабушка. Я подсаживаюсь к ней на своей маленькой скамеечке. Огонь греет мои еще не успокоившиеся от мороза щеки, освещает избу. От нас с бабушкой падают большие тени. Чем ярче вспыхивает огонь, тем темнее и четче становятся тени. Свет доходит даже до иконы с облачками, и в отцветах огня святой с мечом в руке, пришедший к нам из далеких стран, кажется, не так уж и строго смотрит на нас. «Бабусь, а бабусь, а что там за облачками? Далеко, далеко там, куда они плывут?» Помолчав немного и глубоко вздохнув, бабушка произносит: «А там, сынок, рай. Печка догорает, от красных углей идет тепло. Глядя на них долго, сидим с бабушкой молча. Бабусь, а бабусь, а что такое рай?» Бабушка ожидала вопроса, однако задумалась, начала крутить в руках кочергу, тыкать ею во что-то и, наконец, ответила: «Рай, сынок, там, где все живут в радости». В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с народным художником России и СССР, лауреатом государственных премий, профессором Института имени Сурикова Валентином Михайловичем Сидоровым. Прозвучали отрывки из его книги «Гори, гори, ясно». В нашей передаче с любезного разрешения автора, режиссера-документалиста Игоря Калядина, звучат фрагменты из его фильма «Мыс доброй надежды» Валентина Сидорова.
Жития святых.
предлагаем вашему вниманию житие преподобного отца нашего Нила Сорского. Память его Святая Церковь празднует 7 мая 20-го по новому стилю. Преподобный Нил Сорский, в миру Николай Майков, происходил из дворянского рода и в молодости был на государственной службе. Он рано поступил в Кирилло-Белозерский монастырь, где духовно сблизился с настоятелем его, старцем Паисием Ярославовым, который в свое время отказался от митрополичьей кафедры. Дружба их продолжалась до самой их кончины. Чтобы лучше изучить монашеский подвиг, он с учеником своим преподобным Иннокентием посетил Восток, Афон и Константинополь, и был там в общении с подвижниками, учениками преподобного Григория Синаита и Григория Паламы. По возвращении он основал в 15 верстах от Кириллова монастыря на реке Сори первый в России скит и дал ему устав. Место, избранное им, полюбилось ему потому, что оно было, по его словам, мирским маловходно. Оно низко и так окружено болотистыми мхами, что для сооружения скита пришлось нанести целую гору земли. Было оно, по словам посетившего его царя Иоанна IV, уныло и плачевно всем. То же впечатление вынес от Ниловой пустыни исследователь старины XIX века Шевырев. Он пишет: «Дико, пусто и мрачно то место, где Нилом был сооружен скит. Почва ровная, но болотистая, кругом лес, более хвойный, чем лиственный. Река Сора или Сорка, давшая прозвище угоднику Божию, не вьется, а тянется, и похожа более на стоячую, нежели текучую воду. Среди различных угодий, которыми изобильна счастливая природа стран Белозерских, трудно отыскать место более грустное и уединенное, чем эта пустыня». Настоятелем этого скита, по общему желанию братьев, стал преподобный Нил. Сам он не хотел этого, но с самой глубокой древности, по словам святоотеческих книг, избирались настоятели, опытные в духовной жизни. Это было необходимое условие для духовного процветания монастырей. Устав, составленный преподобным Нилом своим ученикам, имеет глубокое значение для нашего времени. Он называется «Предание». Преподобный Нил учит, что истинный монах должен образовывать себя через жизнь по евангельским заповедям, духовное чтение и молитву. Начав с обыкновенной усердной устной молитвы, монах приобретает, если на то есть воля Божия, непрестанную внутреннюю молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Это и есть память Божия. С ней вместе даруется Богом сердце сокрушенное и смиренное, то есть покаяние. Но добиваться самому без помощи благодати Божией такой высокой молитвы не следует. Она есть плод той же усердной молитвы, но устной. Она есть дар Божий. Также не следует самовольно стремиться к отшельнической жизни. Никто не должен говорить: «Ныне невозможно жить по Писанию и следовать святым отцам». Но надо всеми силами стараться подражать им. Тем, кто обращался к нему за советом, преподобный Нил отвечал евангельским и святоотеческим учением. Это давало словам его особую силу. Так делали наставники монашества и в наше время, например, оптинские старцы. Старцем назывался в монастырях опытный в духовной жизни монах, которому было поручено духовное руководство братьев. В женских монастырях были старицы. Преподобный Нил учил ежедневно открывать старцу малейшие свои мысли и грехи. Духовная польза от такой исповеди была столь велика, что даже опытные монахи ее не оставляли. Преподобный Нил настаивал также и на монашеской нищете во исполнении обета нестяжания. Монастыри, по его учению, должны питаться работой братьев и не иметь никакой собственности. В крайнем случае, преподобный Нил разрешает принимать подаяние от мирян, но только умеренное. Церковь в скиту его была деревянная, простая, без украшений, согласно учению древних отцов. Ризница и утварь были самые простые. Скитяне, числом 12, жили по одному в маленьких тесных кельях, на большом расстоянии один от другого. И только в канун воскресного дня и больших праздников они собирались все в церковь. Всеношное бдение продолжалось всю ночь. Пения не было, только читали. Даже на божественной литургии пели только Тресвятое, херувимскую песнь и «Достойно есть». По совершении ее скитяне расходились по кельям на безмолвное житие. Лучшие из учеников преподобного Нила по жизни и образованию были иноки Иосифова Волоколамского монастыря, Дионисий и Нил, оба из княжеского рода. Преподобный Нил со старцем своим Паисием принимал участие в соборах 1491 и 1503 годов, когда разбирались вопросы о еретиках жидовствующих и о монастырских землях. Преподобный Нил скончался 7 мая 1508 года. Вы слушали житие преподобного отца нашего Нила Сорского. Память его Святая Церковь празднует 7 мая 20-го по новому стилю.
Жития святых. Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио Радонеж, приглашаем вас на православную ярмарку «Артос» с 24 по 29 мая. Ярмарка будет проходить в Сокольниках на Фестивальной площади. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы. Приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Артос» с 24 по 29 мая в Сокольниках на Фестивальной с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на авторский концерт поэта, автора-исполнителя, члена Союза писателей России Людмилы Кононовой. Концерт «Весна, Победа, Пасха» пройдет 26 мая в 19 часов в музее государя-императора Николая II по адресу Токмаков переулок, дом 21/2, проезд до станции метро Курская или Бауманская. Заказ билетов по телефону 8-916-544-1516. Повторяем. 8-916-544-1516.